when it's Morms at this trim.
В эфире радио «Эхо Кавказа», субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухумицке на Вале 20.00. Микрофон Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Снимут ли гриф секретности с дела Минобороны Грузии? Перспективы борьбы с насилием в Абхазии и Грузии. Торговый центр Ингурского моста будет открыт. Все это и многое другое слушайте в ближайшем часе нашего эфира или на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях. За сутки в зоне спецоперации на востоке Украины погибли 4 военнослужащих. В Киеве вспоминают жертв Голодомора. Обама, возможно, подписал указ о расширении контингента в Афганистане. За сутки в зоне спецоперации на востоке Украины погибли 4 военнослужащих, еще 10 получили ранения. Как сообщает пресс-центр спецоперации, за минувшие сутки сепаратисты 18 раз открывали огонь по населенным пунктам в Луганской и Донецкой областях с целью дискредитации украинских военных. Отмечается, что со вчерашнего дня сепаратисты осуществили 79 попыток атак украинских позиций. Вблизи Мариуполя из минометов был обстрелян укрепленный район, подконтрольный украинским военным. По данным пресс-центра, в течение суток украинские артиллеристы неоднократно наносили удары по целям противника. В Луганской области минометные расчеты незаконных вооруженных формирований ведут огонь с территории населенных пунктов Смелая, Раевка, Славяно-Сербск и из окрестностей Луганска. В Киеве на церемонии, посвященной памяти жертв Голодомора, президент Украины Петр Порошенко пообещал, что в его стране, идущей европейским путем, геноцид не повторится никогда. По словам президента, трагедия Голодомора была бы невозможна, если бы Украина шла независимым путем и была бы демократическим государством. Президент Украины призвал граждан страны к единству и подчеркнул, что украинцы стали сильными и готовыми дать отпор тем, кто пытается разъединить украинский народ. Основные мероприятия, связанные с трагедией украинского народа, проходят в Национальном музее «Мемориал памяти жертв голодоморов в Украине». В 16 часов президент объявил общенациональную минуту молчания. Главы церкви Украины прочитали совместную молитву в память жертв. Украинские СМИ сообщают, что соотечественники, живущие в разных государствах, сегодня проводят акцию «Зажги свечу». Голодомором называют массовый голод, охвативший в 1932-33 годах территорию Советской Украины. По имеющимся данным, от голода умерли примерно 4 миллиона человек. В 2006 году Верховная Рада Украины признала Голодомор актом геноцида украинского народа.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент США Барак Обама подписал указ под грифом «Секретно», в соответствии с которым в 2015 году будет расширено военное присутствие Соединенных Штатов в Афганистане. Об этом сегодня пишет газета «Нью-Йорк Таймс». Американские военнослужащие будут уполномочены проводить операции в этой стране против боевиков, в том числе талибов, если они будут угрожать войскам США или афганскому правительству. Также предусматривается участие в операциях военно-воздушных сил США для поддержки военнослужащих Афганистана, отмечает издание. Ранее Обама заявлял, что к концу этого года возглавляемые НАТО Международные силы содействия безопасности завершат свою миссию в Афганистане. Предполагалось, что к январю будущего года в стране останутся 9800 американских военнослужащих и 3000 военных из Германии, Италии и других стран НАТО. Как сообщалось, основная их задача должна была заключаться в подготовке афганских сил безопасности. Как передает Associated Press, американские официальные лица на условиях анонимности подтвердили информацию, опубликованную в «Нью-Йорк Таймс». В сентябре было заключено соглашение о сотрудничестве в области безопасности между Афганистаном и США, согласно которому после вывода из страны всех иностранных боевых подразделений к концу 2014 года в Афганистане должны остаться около 10 тысяч американских военнослужащих. Планировалось, что к концу 2015 года численность американских военных в стране сократится примерно вдвое, а к концу 2016 года они полностью покинут Афганистан. Полиция в Кении заявила, что при нападении боевиков сомалийской группировки «Аш-Шабаб» на автобус на севере страны погибли 28 человек. Сообщается, что боевики захватили автобус и застрелили всех находившихся в нем пассажиров, которые не были мусульманами. Некоторые из погибших являлись государственными служащими, которые ехали в столицу страны Найроби на рождественские каникулы. Нападение произошло сегодня утром вблизи границы Сомали. В автобусе находились 60 человек. Боевики «Аш-Шабаб» взяли на себя ответственность за преступление, заявив, что они осуществили атаку в отместку за рейды, проведенные кенийскими властями в мечетях в городе Момбаса. В Кении увеличилось число нападений и взрывов после того, как правительство страны в октябре 2011 года отправило своих военнослужащих в Сомали для участия в борьбе «Аш-Шабаб». По данным кенийских властей, с тех пор в стране произошло не менее 135 атак, включая захват боевиками в сентябре прошлого года торгового центра «Вестгейт Молл», в результате чего погибли 67 человек. В пятницу республиканцы в Палате представителей Конгресса предъявили в федеральном суде иск администрации Обамы, в котором они обвиняют Белый дом в превышении полномочий исполнительной власти при проведении в жизнь закона о доступном медицинском обслуживании, который известен как реформа системы медицинского страхования. Ответчиками по иску названы два ведомства – Министерство финансов и Министерство здравоохранения и социального обеспечения. В частности, администрации вменяется то, что она нарушила новый закон, отложив вступление в действие его положения, согласно которому крупные предприятия под угрозой штрафов должны предоставлять страховку всем своим штатным работникам.
С международными новостями была Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа, а другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа», и, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. В Грузии продолжается скандал вокруг пятерых задержанных чиновников Министерства обороны. Страна защиты и прокуратура вновь обменялись обвинениями. Адвокаты до сих пор не ознакомились с делами задержанных. В то же время остается неясным, будет ли снят с материалов гриф секретности. Этого требует экс-министр обороны Ираклия Лосания, который продолжает настаивать на невиновности бывших подчиненных. Рассказывает Звият Мджидлишвили.
Обвиняемые в растрате государственных средств сотрудники Минобороны уже почти месяц содержатся под стражей. Столько же времени сторона защиты не может получить доступ к материалам уголовного дела. Причина отказа в предоставлении документов, по словам адвокатов, им неизвестна. В прокуратуре, где до недавних пор на подобные заявления отвечали молчанием, неожиданно заговорили. На специальном брифинге представитель ведомства Кока Кацитадзе назвал слова защиты спекуляциями и заявил, что адвокатам никто не мешает изучать документы. Правда, на условиях прокуратуры. В специальных комнатах ведомства, по словам Кацитадзе, они могут в комфортных условиях работать с материалами дела. Запрещено делать копии бумаг и фотографировать их. Сегодня один из адвокатов обвиняемых, Леван Самуши, а всего по делу сотрудников Минобороны работает до 10 адвокатов, озвучил позицию защиты.
В Уголовном кодексе Грузии есть статья 83, которая напрямую обязывает прокуратуру предоставлять материалы адвокатам. Весь этот маскарад, который устроила прокуратура, указывает только на то, что следствие зашло в тупик, и они не знают, что делать дальше. Все эти комнаты, какой-то комфорт, о котором было сказано, даже не знаю, как это прокомментировать. Это вышло далеко за пределы правовых рамок. Прокуратура хочет, чтобы мы пришли и подписали протокол, что якобы ознакомились с делами. Но я напомню, просто чтением бумаг мы не сможем защитить право обвиняемых.
Не скрывал возмущения Самушия. По его словам, не имея материалов дела на руках, сторона защиты не сможет провести необходимую экспертизу документов, а без заключения экспертов идти в суд не имеет смысла. Сотрудник Ассоциации молодых юристов Грузии Леван Вебхвадзе, защищающий одного из подсудимых, рассказал, что предварительное заседание по делу о растрате государственных средств сотрудниками Минобороны назначено на 11 декабря. По словам Вебхвадзе, адвокаты, оставшиеся без материалов дела, уже выработали дальнейший план действий.
Когда начнется предварительный процесс, все будет зависеть от решения судьи. Мы намерены подать ходатайство, чтобы суд не принимал к рассмотрению материалы, с которыми нам так и не дали ознакомиться. Если же суд не удовлетворит нашу просьбу, то значит судья, к сожалению, сам не подчиняется закону. В таком случае мы обратимся в Страсбург.
Пообещал Вебхвадзе. В прокуратуре такое решение защиты не комментируют и заявляют, что готовы дать материалы на руки адвокатам в том случае, если департамент контрразведки снимет гриф секретности, который наложен на часть документов. Это может произойти до предварительного судебного заседания. С такой просьбой к премьер-министру Ираклию Гарибашвили в ближайшем будущем обратятся депутаты от парламентского большинства, сказал председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Сестиашвили.
Несмотря на то, что Министерство обороны уже обратилось к департаменту контрразведки МВД с просьбой рассекретить дело, у нас, депутатов парламента, есть свое видение относительно того, какие материалы нужно рассекретить. Мы расскажем об этом премьеру. Но, разумеется, это будет решать департамент контрразведки при участии специалистов из Минобороны.
Сказал Сесиашвили. Того же требует экс-глава Министерства обороны Ираклия Авасания, который отбыл сегодня в США, где намерен провести ряд встреч с американскими чиновниками. Он уже пообещал, что обсудит действия грузинского правительства и прокуратуры в Госдепартаменте. Звиатом Чудлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Лингорский районный суд отказал гражданской активистке Тамаре Миаракишвили в возможности обжаловать решение об увольнении ее с должности директора местного дома детского творчества, мотивировав это тем, что она пропустила срок обжалования судебного решения. Тамара Миаракишвили, в свою очередь, считает это решение незаконным, а свое увольнение якобы за опоздание на работу частью расправы со стороны чиновников за ее гражданскую позицию, рассказывает Мурат Гукимухов.
Это какая-то жестокая детская игра. Суд выносит решение, но на руки его не выдает, тянет время. При этом человек спокойно ждет постановления суда, справедливо полагая, что у него по закону есть 10 суток для обжалования с того момента, когда он получит вердикт на руки. Он несчастный, даже не подозревает о том, что постановление уже оформлено, и срок обжалования уже заканчивается. Так получилось с Тамарой. На руки ей выдали решение 7 июля, а срок обжалования посчитали с 30 июня. Таким образом, у нее на все про все осталось 3 дня. Вертись как хочешь. На этом игра не заканчивается. На оставшиеся 3 дня для обжалования работники Лингорского райсуда разбежались. Даже если адвокат успевает оформить частную жалобу за оставшиеся дни, вручить ее просто некому, суд не работает. Но и на этом игра не заканчивается. Вполне понятно, что если райсуд не работал, то и сроки обжалования нужно переносить. Значит, нужно сделать так, чтобы суд как будто работал в эти дни. В суд обращается не только Тамара, но и многие другие. Вот у этих других обращения принимали задним числом, как будто работа райсуда не останавливала. По меньшей мере 2 таких обращенцев Тамара нашла. На сегодняшнем заседании ее даже упрекнули в клевете на суд. Правда, защитники чести судейской мантии как-то подзабыли, что разбежавшихся сотрудников райсуда разыскивали их коллеги из Верховного суда. Забыли, как они объяснялись с начальством, мол, кто-то болеет, кто-то отпросился с работы. Вообще, игра в сроки – это конек судейских. Такой нехитрый способ оставить в силе любое, даже самое немыслимое решение под предлогом того, что срок его обжалования истек. Вот и теперь Тамару предупредили, что хоть она еще и не не получила решение на руки, но срок обжалования уже запущен, говорит Тамара Мергашвили.
Сейчас мне придется в течение 10 дней обжаловать в Верховном суде решение Ленинградского суда. Сегодня мне сказали, что с сегодняшнего дня они начинают считать 10-дневный срок. Они мне сказали, что скорее всего определение завтра будет или не будет. Вот так мне сказали. Но сегодня, завтра уже 2 дня прошло, что у меня нет определения. Потом придет выходные, мне скажут, что мы не могли. Как адвокат может подготовить мне частную жалобу? Вот такие позорные ситуации и искусственные препятствия создают. Они не устали от этого.
Это далеко не частный случай. Качество правосудия в республике, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Глава парламентского комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Олеся Кочеева говорит, что каждое третье обращение жителей республики в парламент – это жалоба на несправедливость в судах.
Огромное количество, конечно, на судебные решения у нас заявления. Но тут, конечно, нужно обращать внимание на то, что есть объективные моменты, есть, конечно, не совсем. Поэтому в этой части нужно еще разбираться, насколько они имеют по собой основания. И сейчас говорить о том, что они все незаконно вынесены, я не берусь, потому что это работа квалификационной коллегии судей. Если какие-то подобные моменты нами будут замечены, естественно, мы будем обращаться именно к квалификационной коллегии, потому что они как раз и должны давать заключение на действия того или иного судьи.
Проблемы Тамары начались из-за интервью «Эхо Кавказа», которое она дала 4 января. На интервью отреагировала Генеральная прокуратура республики. Генпрокурор Мераб Чигоев дал поручение районной прокуратуре проверить факты, изложенные в этом интервью. Реакцию надзирающего органа на заявление граждан о злоупотреблениях чиновников на местах можно только приветствовать. Но на деле проверка обернулась преследованием Тамары. Вскоре ее уволили с работы. Потом под прессинг попали члены ее семьи, друзья. Вообще все, кто отказался принимать участие в организованной против нее травле или даже встал на ее сторону. Все видят, понимают, говорит Тамара. Из Хинвала периодически звонят чиновники, сочувствуют, возмущаются абсурдом происходящего. Но поделать никто ничего не может, говорит Тамара Мергашвили.
Я еще хорошо знаю, что президент очень-очень хорошо знает об нарушениях вокруг меня. Но почему-то вот все это. Мой судебный процесс и уже это сериал «Санта-Барбара». Сначала было для всех интересно. Потом уже, так продлило, что всем надоело это. Но как выйти из этого? Уже не могут. Вот happy-end они не хотят, а другое не существует, если они хотят, чтобы все закончилось здесь.
Это была Тамара Мергашвили, жительница Ленингора, педагог и гражданский активист по неволе. Мурат Бакимухов специально для «Эхо Кавказа».
Вчера стало известно, что правительство Грузии намерено реализовать одно из своих предвыборных обещаний – открыть многофункциональный торговый центр у Ингурского моста. По заявлению пресс-службы премьер-министра Ираклия Гарибашвили, комплекс длиной в 1 километр появится в селе Рухир Зугдидского района осенью 2015 года. Рассказывает Мзия Парисишвили.
Банк, ветеринарная клиника, почта, аптека, пункт приема сельхозпродуктов – это не полный перечень объектов, которые станут частью многофункционального торгового центра в селе Рухи. Его строительство начнется весной и должно завершиться осенью будущего года. Об этом сегодня сообщила пресс-служба главы правительства Грузии. Краткий пресс-релиз был распространен по завершении заседания экономического совета при премьер-министре. Как говорит корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Тамар Зантарая, для местного населения, проживающего в доме, вдоль административной границы с обеих сторон торговый центр станет большим подспорьем. Сегодня недалеко от моста через Ингури расположено много маленьких торговых объектов, в которых продают продукты и бытовые товары. Но этого мало. Вот как жители Гали, которые направлялись сегодня в Зугдиди, встретили новость о планах правительства.
Мы зависим от этой стороны. Продуктами запасаемся здесь, получаем медицинские услуги. Я буду очень рада, если все это будет близко, больше контактов будет, и многие будут довольны.
Я утром был на Псоу, сейчас направляюсь в Зугдиди. Не знаю, как будет. Нас тянет сюда. Абхазы предпочитают другую сторону.
Власти Грузии рассчитывают, что жители де-факто Республики Абхазия будут все-таки смотреть в сторону Тбилиси. Бесплатное медицинское обслуживание абхазам предоставляется уже давно. Чтобы эти услуги были максимально доступны, правительство Грузии начало летом этого года строительство многопрофильной современной клиники в селе Рухи.
В этой больнице смогут лечиться и наши абхазские братья. Они смогут воспользоваться всеми теми услугами, которые предлагает наше государство своим гражданам.
заявил премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили на церемонии начала строительства больницы. Улучшение инфраструктуры возле конфликтных регионов и развитие торговых отношений с населением де-факто Республик Абхазия и Южная Осетия были частью предвыборных обещаний коалиции «Грузинская мечта». Бывший премьер-министр Бедина Иванишвили не исключал даже открытие иргнетского рынка, который после грузино-осетинского конфликта с начала 90-х обеспечивал Южную Осетию продуктами и другими товарами. В 2004 году грузинские власти закрыли его, чтобы прекратить поток контрабанды из России. Однако начать было решено с другого направления. Не стоит ожидать молниеносных результатов, говорит конфликтолог Леван Герадзе. Он не сомневается в успехе этого начинания в долгосрочной перспективе.
Тот же эргнетский пример показывает, что если все будет в рамках закона, а целью будет поставлено восстановление доверия и улучшение социального положения, это даст очень солидный позитивный результат. Естественно, этим конфликт не будет решен, но может помочь сторонам перейти на более эффективное сотрудничество.
Впрочем, остается немало вопросов в отношении этого проекта. Например, как будут регулироваться допуск товаров из де-факто Республики Абхазии. Неясно также, как отразится на населении Гальского района последние инициативы нового президента де-факто Республики Рауля Хаджимба сократить количество пропускных пунктов через Ингури и вернуть систему выдачи пропусков для пересечения де-факто границы. Ужесточение режима может серьезно ограничить возможности жителей самопровозглашенной республики пересекать разделительную линию. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Из Южной Осетии продолжается отток молодых людей. Большинство из них выезжает в Северную Осетию, некоторые в другие регионы России. Немногие из них возвращаются назад. А вот основатель школы фотожурналистики «Южный свет» Роэн Бибилов, наоборот, сам решил переехать из Северной Осетии в Южную. С ним побеседовала Нана Плиева.
Роэн, вы один из немногих людей, кто, насколько я знаю, никогда не жил в Южной Осетии, но решил переехать туда из Владикавказа. Добровольно, сам, вас не звали на какую-то доходную должность, просто по зову сердца. Почему вы приняли такое решение?
Вообще, эта идея крутилась в голове давно. Я люблю Южную Осетию очень сильно. Без пафоса, поэтому всегда интенсивно отслеживал новости, которые происходили тут и происходят. В общем, я, можно сказать, жил в ней на удаленном расстоянии. И, соответственно, идея все время кружилась в голове, когда-то приехать сюда, пожить некоторое время. По крайней мере, я так сейчас думаю, да. Но приехать сюда с чем-то, с каким-то багажом, не просто приехать, снять квартиру и начать жить, а попытаться дать еще от себя.
Я знаю, что ты открыл школу фотографии, курсы фотожурналистики в Южной Осетии, в Цхинвале, где в течение 5 месяцев будешь обучать молодых людей. Насколько большой интерес среди молодых людей к вашему проекту, и кто пришел уже в школу?
Изначально я не предполагал, что будет какой-то интерес. Да? Сейчас, даже спустя уже 1-2 месяца, люди иногда обращаются ко мне и спрашивают, можно ли еще начать обучаться. Я пока им отказываю, потому что уже пройден немалый путь, уже целых 2 месяца обучающиеся у меня уже прошли какой-то этап. Начинать вместе с кем-то заново, это как минимум абсурдно. Да?
Чем вас привлекала жизнь в Южной Осетии, чем вас привлекал Цхинвали, почему вы думали постоянно об этом, как вы признались о переезде в Южную Осетию?
Отслеживая те самые новости, я видел, что фотожурналистика здесь, она была слабой. Я повторяю, что хотя бы в данной сфере, то, что я могу изменить у себя на родине, да, я попытаюсь это сделать.
Но, насколько я понимаю,
что-то получается.
Идея с фотошколой появилась уже потом, когда вы стали размышлять, что бы вы могли сделать, а хотели вы переехать еще до этого, если я правильно вас поняла?
Да, до этого, да. И все именно так, верно. Вот так как я занимался фотографией, я обучался вбиванием, годичный курс у нас был по программе WordPressFoto, и, соответственно, представители были WordPressFoto, обучающие нас. В основное время я с нами работал вместе с Али, Рубен Мангасарян, к сожалению, которого сейчас с нами уже нет. Потом я поехал в Москву, работал в 2 редакциях. Последняя редакция, которая работала совсем недавно, в принципе, там около год-полтора, по-моему, это русский репортер. Я получил просто колоссальный опыт. Будучи фоторедактором, имел колоссальный опыт вообще фотожурналистики. Уже тогда какая-то идея назревала. Первые попытки вообще мои были в своей школе, это по приезду из Ливана сразу, в 2007 году. Но мы долго обсуждали, долго обдумывали, потом была война, и так прочилось, я уехал. В общем, я приехал сюда не с пустыми руками, скажем так. Да. Не просто как обычный репатриант, но еще и принести что-то новое в жизнь.
Интересно, как человек, который успел пожить в Москве, во Владикавказе, на юге России, как вы себя чувствуете в Цхинвале? Насколько это открытое общество? Как вас приняли?
Вообще, с детства меня возились каждое лето. Не в сам Цхинвал, но в Азовское село. И поэтому, если идти со стороны о моем народе, как об обществе, да, то это мое общество, мои люди. Достаточно быстро просто приятными, скажем так, знакомствами. У меня здесь друзья появились. Начало моей дружбы с моими ребятами, но с 2000 года я тогда начал активно сюда ездить часто. Мне просто живо было очень всегда интересно, что происходит. И переживал по поводу перманентной войны, которая была здесь, и люди, которые здесь страдали. Поэтому связи налаживаются, друзья появились. Даже их, наверное, больше, чем бы то ни было. И мне это все нравится. Я ощущаю себя здесь комфортно, уютно. И еще раз повторюсь, это мой народ, в котором я, к сожалению, не жил до этого постоянно. Да сейчас, находясь среди людей, мне достаточно хорошо, тепло.
Согласно официальным данным северокавказских властей, в Северную Осетию каждый год до сих пор приезжает больше людей из Южной Осетии, чем возвращается в республику. И вот эту ситуацию не удается преломить в течение многих лет. Как вы считаете, почему и от чего из республики уезжают прежде всего молодые, как теперь принято говорить, креативные люди? Есть ли у них возможность реализовать себя в республике?
Я общаюсь часто по этому поводу с людьми, с своими друзьями. Когда-то и у меня было очень острое желание куда-то уехать. Оно было правильное желание, правильная реализация себя. Это, в принципе, тенденция любого маленького города, любого абсолютно, в каждом уголке мира. Активные молодые люди хотят просто куда-то уехать в большие города, там себя испытать, реализовать себя. И, соответственно, потом каждый год себя решает, куда ему дальше идти. Кто-то там просто находит в этих больших городах себя, обрастает, опять же, связями, работает и так далее, и хочет потом просто что-то менять. Но вот если человек есть какой-то такой ностальгирующий, да, чувство очень сильное, он не боится менять свою жизнь на 180 градусов. Это вполне реализуемо, приехать обратно и начать тут жить.
А насколько часто такие люди возвращаются?
Я знаю несколько репатриантов, в том числе и взрослые люди, которые родились в российских городах, там росли, окончили школы, но они глубоко свою культурную идентичность чувствуют, ощущают, понимают, и они принимают решение вернуться сюда. И несмотря на то, что они могут словно комфортную Москву поменять на маленькие зарплаты, на не совсем всем ухоженные быть. Тем не менее, они возвращаются и чувствуют себя комфортно. Скорее всего, это какая-то детская мечта, может быть, которая тянется у них вот у репатриантов, да, там часто бывает так, и которая, к счастью, она в них не умирает и заставляет принимать такое решение.
Это еще один актуальный вопрос, вытекающий из нашего разговора. Что могут успешные осетины, которые достигли многого за пределами республики, сделать для Южной Осетии? Как они могут это делать? Многие жалуются часто на некие препоны, бюрократические. Некоторые говорят о скептическом отношении части общества, даже осуждении, мол, где вы были до сих пор. Что они могут сделать и как они могут это делать?
Лично мне кажется, что какими-то дотационными какими-то способами ситуацию, на мой взгляд, очень будет трудно выправить или практически невозможно. Нужно какие-то культурно-образовательные программы разрабатывать и таким образом раскрывать людей, внедрять их сюда и раскрывать людей, которые достаточно талантливые, умные, и просто им помочь, какой-то инструмент дать в руки, чтобы они смогли раскрыть себя. Именно вот такими способами помощи я считаю наиболее целесообразным помочь тем людям, которые здесь живут.
А насколько легко сделать, на ваш взгляд, человеку, который проживает в Москве, в Питере? Он может приехать в любое время и начать что-то делать? Ему не нужно ни разрешения, ни какие-то процедуры пройти? Это просто очень легко сделать? Вам было легко?
Я не знаю, я не сталкивался с процедурами, так как мои курсы, они не коммерческие. Заключил договор с комитетом молодежи и спорта, которым управляет Сергей Васильев, и который охотно мне пошел навстречу. Они мне выплачивают зарплату, если вдаваться в такие подробности, скажем так. Да, что мне, в принципе, помогает здесь снимать квартиру, проживать тут, и думать о каких-то дальнейших других проектах. Легко, нелегко? Я думаю, легко. Я думаю, тут таких препонов я не думаю, что будет создавать или пытаться создать, или кому-то это было бы интересно вообще это делать. Угу. Наоборот, открыть это. Я пока сейчас таких людей.
Что бы вы могли посоветовать людям, которые, возможно, думают о переезде в Южную Осетию, но пока воздерживаются от этого шага, как бы вы их убедили?
Ты знаешь, Нана, все зависит, в том числе, от тех критериев, которые ты выстраиваешь для себя. Что ты хочешь помимо этого увидеть, посмотреть, получить? Мне нравится замечательный этот климат, потрясающие люди, по крайней мере, то мое окружение, которое есть. Я им глубоко благодарен вообще за все, в том числе за отношение ко мне, за то, что ценности у них человеческие, добрые, хорошие. Если вам всего этого не хватает, если вы без всего этого можете обходиться, то, наверное, есть смысл оставаться у себя. Если вы намерены именно хоть как-то, хоть чуть-чуть поменять сложившуюся ситуацию, то, наверное, есть смысл возвращаться, есть смысл что-то внедрять, что-то делать. Таким образом, приносить с собой свежую струю.
Оживить жизнь в республике.
Оживить, да. И людям здесь пожелающим это интересно.
С Руином Бибиловым беседовала Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, Сухуми, Цхинвали, 8:30. С региональными новостями Любовь Баматова.
Тысячи человек пришли сегодня, 22 ноября, в свободный университет в Тбилиси, чтобы проститься с главным идеологом грузинских экономических реформ, экс-министром экономики Грузии и основателем фонда знаний Кахой Бендукидзе, который скончался 13 ноября в Лондоне. По данным экспертизы, проведенной в Лондоне, причиной смерти 58-летнего предпринимателя стала сердечная недостаточность после перенесенной операции. Тело Кахи Бендукидзе было доставлено из Лондона в Тбилиси 20 ноября. На официальную церемонию прощания пришли как обычные жители Грузии и студенты Свободного университета, так и политики, представители дипломатического корпуса и общественности. Специально для того, чтобы проводить главного реформатора Грузии, в страну прибыли иностранные делегации из разных стран. Соболезнования близким Кахи Бендукидзе в ходе траурной церемонии выразил посол США в Грузии Ричард Норланд, а также председатель парламента Грузии Давид Усупашвили, депутаты большинства и члены свободных демократов, мать бывшего президента Михаила Саакашвили Гиулия Лассани, его супруга Сандра Руловс. Каха Бендукидзе был похоронен сегодня на кладбище Куке в Тбилиси рядом с могилой матери. Глава самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Хаджимба накануне 21 ноября встретился с сопредседателями женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье Гербертом Зальбером, Анджело Гнедингером и политическим советником ООН на женевских дискуссиях Хайло Мама, сообщает сегодня информагентство «Абсны Пресс». Встреча носила ознакомительный характер, как это первый визит делегации сопредседателей с момента избрания Рауля Хаджимба на должность главы Абхазии. Участники встречи обменялись мнениями о текущем положении дел в регионе и перспективах женевских дискуссий. Рауль Хаджимба отметил важность такой площадки, как женевские дискуссии, для озвучивания позиции Абхазии, но подчеркнул, что продолжительный переговорный процесс без видимых результатов вызывает обеспокоенность. Сопредседатель от Евросоюза Герберт Зальбер поинтересовался у абхазского лидера, насколько подписание договора между Абхазией и Россией о сотрудничестве и стратегическом партнерстве может сказаться на ходе Женевского процесса. Рауль Хаджимба отметил, что Абхазия руководствуется прежде всего своими национальными интересами в вопросах подписания международных документов. Он не видит никаких оснований для беспокойства в связи с заключением нового договора между Абхазией и Россией. Стороны выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество в рамках Женевского формата. Президент Латвии Андрис Бердзинч 25 ноября отправится с официальным визитом в Грузию. Программа визита начнется 26 ноября, когда Бердзинч встретится с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, подпишет ряд межгосударственных документов и примет участие в латвийско-грузинском бизнес-форуме.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Александр Касаткин. И мы продолжаем нашу программу.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В среду депутаты парламента самопроглашенной Республики Абхазия обсудили с главами силовых ведомств последние громкие инциденты, в частности, нападение на премьер-министра Беслана Будба. Заседание прошло в закрытом для прессы режиме. Тему продолжит наш постоянный автор Елена Заводская.
В парламенте прошла встреча депутатов с генеральным прокурором и министром внутренних дел. На ней должны были обсуждаться случаи бандитского нападения на премьер-министра и сотрудников патрульно-постовой службы. Журналистов на нее не позвали, а зря. Людям важно узнать и увидеть реакцию депутатов и глав силовых ведомств на происходящее, еще раз услышать их оценку ситуации. Открытость государственных структур – это не прихоть журналистов. Это имидж и отношение общества, одобрение или порицание. Журналисты обеспечивают обратную связь между представителями власти и обществом и формируют общественное мнение, а это необходимо прежде всего представителям власти. У парламента сложилась в обществе репутация открытой ветви власти. Все ключевые проблемы поднимаются и обсуждаются сегодня именно там. И обществу необходимо знать, какие меры планируются, будет ли продолжен курс на борьбу с преступностью. В городе сложилась серьезная ситуация с разгулом преступности. Все интересующиеся событиями в стране граждане об этом знают. Министр внутренних дел Рауль Лолуа в эфире АГТРК сказал о том, что фактически преступники объявили правоохранительным органам войну. И это очень понятно. Их никто никогда не трогал. Они жили 20 лет по своим законам и как хотели. Грабили граждан, гоняли пьяные, обколовшиеся по дорогам. Убивали и калечили нормальных людей. Распространяли наркотики и развращали молодежь. И как только их начали прижимать, пошла волна насилия по отношению к сотрудникам МВД. Рауль Лолуа сказал о том, что примерно каждый третий день происходят стычки и драки. Много говорилось о борьбе с преступностью и ранее, но никто никогда реального сопротивления ей не оказывал. У меня такое чувство, что если мы сейчас свернем ту работу, которую начал министр внутренних дел Рауль Лолуа при поддержке президента Рауля Хаджимба, мы упустим наш шанс навести в стране порядок. Нас будут и дальше грабить, сбивать на дорогах, подсаживать наших детей на наркотики, люди с криминальным сознанием и ощущением, что им все позволено. И мне кажется, что именно сейчас, как никогда, власти нужна поддержка. Везде в мире разгул преступности сдерживает неотвратимость наказания и страх перед наказанием. Пока у нас есть только слабая надежда на то, что первый принцип начнет реализовываться. Но условий для этого достаточных нет. Вчера во время рейда, говорят, были остановлены несколько пьяных сотрудников ГСО, которые управляли своими авто. Оказывается, у нас имеют неприкосновенность не только депутаты, но и сотрудники силовых ведомств. В Министерстве обороны и в СГБ существуют собственные службы, которые расследуют случаи нарушения закона их сотрудниками. Если их привозят в МВД за нарушение, за ними тут же приезжают сотрудники соответствующих служб и их забирают. Стоит ли говорить о том, что никто из них впоследствии никакой ответственности за нарушение закона не несет? А когда есть неприкасаемые, то кто будет серьезно относиться к стражам порядка и как можно говорить о неотвратимости наказания? За одни и те же нарушения одних останавливают и наказывают, других не замечают или берут под козырек. Это создает нехорошую атмосферу в стране. Каждый может рассчитывать на то, что уйдет от ответственности. Если можно ему, значит можно и мне. Надо сказать несколько слов и о строгости наказания, страх перед которым тоже является сдерживающим принципом для потенциального потенциальных преступников. Известно, что в Абхазии законодательно установлено, что из-за тяжелых условий содержания, нет ремонта в тюрьме, год идет за два. Получив за тяжкое преступление 10 лет, преступник по факту получает 5. Отсидев год максимум 2, ему дается условно-досрочное освобождение. Представители власти говорят, что редко кто сидит больше 2 лет. Реальных сроков у нас нет. Кто-то должен выступить законодательной инициативой и изменить ситуацию. Это могут быть сами депутаты или генеральный прокурор. Было бы хорошим жестом со стороны наших депутатов снять с себя неприкосновенность и продемонстрировать, что они готовы нести ответственность наравне со всеми гражданами. Сегодня в парламенте прошла встреча депутатов с генеральным прокурором и министром внутренних дел. Журналистов на нее не позвали, а зря. Людям важно узнать и увидеть реакцию депутатов и глав силовых ведомств на происходящее, еще раз услышать их оценку ситуации. Продемонстрировали бы нам это, а потом можно и посекретничать без журналистов. Мы ведь понимаем, что и такая необходимость тоже есть. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Представители Министерства внутренних дел ознакомили неправительственный сектор с новой стратегией по борьбе с насилием в обществе. После того, как будут рассмотрены замечания представителей разных неправительственных организаций Грузии, документ будет передан на утверждение премьер-министру. Рассказывает Серго Бригвадзе.
В Министерстве внутренних дел Грузии решили бороться с насилием в семьях, учебных заведениях страны и на улицах. В ведомстве продолжают искать ответ на вопрос о том, как создать законопослушное общество. Пока решили перенять опыт отдельных стран Европы и США. Специалистам, работавшим над созданием стратегии по борьбе с насилием, пришлось разобраться в том, что влияет на радикализацию грузинского общества, говорит замминистра внутренних дел Леван Изория.
Я хочу заострить ваше внимание на трех важных факторах. Первое – это социально-экономическое положение граждан. Мы, правительство, понимаем, что улучшение ситуации в первую очередь зависит от улучшения экономического положения в стране. Для этого необходимо трудоустроить как можно больше граждан. Второе – гражданское образование. Люди не должны чувствовать себя отторгнутыми обществом. Третья проблема – вредные привычки. Среди основных можно назвать алкоголь, наркотики, азартные игры.
Улучшение экономического положения – задача не из легких, а вот с гражданским образованием дела обстоят проще, во всяком случае, на первый взгляд. С раннего детства гражданам Грузии будут прививать любовь и уважение к ближнему своему. Основное внимание необходимо уделить средним учебным заведениям, считают в МВД, постоянно проводить лекции и семинары ученикам и педагогам на тему насилия и его предотвращения.
В рамках этих программ запланировано повышение квалификации педагогов. К примеру, выражение «ты же мужик, а не женщина», сказанное в качестве поощрения, пагубно отражается на психологии человека и может стать причиной насилия в семье. Поэтому одним из важнейших элементов является вопрос коммуникации.
Говорит Леван Изория. Бороться с насилием в семье призван закон, инициированный правительством, согласно которому насильники, терроризирующие близких, будут наказаны лишением свободы сроком до 1 года. Более того, планируется облегчить получение полицейскими ордера на задержание нарушителей закона. Сейчас правоохранителям приходится ждать санкции суда. Эти изменения считает несвоевременными правозащитница Бая Патарая.
Из-за принятия этого закона многие женщины просто побоятся обратиться в полицию, зная, что человека без предупреждения могут лишить свободы. У нас и так немногие жертвы насилия обращаются за помощью в полицию, а этот закон может только ухудшить ситуацию. Поэтому я считаю, что МВД не учли многие риски.
Представители Министерства внутренних дел уверяют, что у неправительственного сектора будет целых 2 недели на то, чтобы высказать свои предложения. предложения, которые обязательно будут рассмотрены. Организаторы сегодняшней дискуссии отметили, что этим стратегия правительства по предотвращению насилия не ограничится. Власти обещают предпринять дополнительные шаги в ближайшем будущем. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Продолжает программу рубрика «Некруглый стол», которую подготовил Демис Паландов.
У нас на прямой связи из Тбилиси правозащитник, юрист Гела Николаишвили и представитель Human Rights Watch на Южном Кавказе, эксперт Георгий Гогия. Сотрудники аппарата народного защитника Грузии во время проведения очередного мониторинга в Гулданской тюрьме номер 8 в Тбилиси обнаружили двух избитых людей. Они сначала услышали крики, и на эти крики они пошли и потребовали открыть душевую кабину, и в душевой кабине они увидели задержанных. Оба лежали на полу в мокрой одежде, у одного из них руки и ноги были связаны специальными цепями, и у обоих на теле были следы насилия на лице, рваные раны, шла кровь. Вот аппарат омбудсмена распространил заявление, вот я буквально цитирую, что в нем было написано. Батону Гела, скажите, пожалуйста, вот как вообще так получается? Прошло 2 года с того известного скандала, чуть больше, который решил судьбу даже выборов в Грузии. Сменилась власть в Грузии на фоне грандиозного скандала, который был, его называют тюремным скандалом. Как вообще получается, что сегодня у нас опять такие же громкие скандалы, может быть, не настолько громкие, но и причем происходит это вот, я посмотрел просто новости, пенитенциарная система, вбил в нашем собственном поиске на «Эхо Кавказа» и увидел, что у нас новости о том, что в тюрьмах происходят убийства, что там происходит нарушение прав человека. Они идут каждую неделю. Есть ощущение, что ситуация ухудшилась. У вас какое ощущение?
Я могу сказать одно. Та система, которая существовала во время власти Саакашвили, естественно, сейчас не существует, перестала существовать в Грузии. Хотя, естественно, есть рецидивы, есть конкретные факты, которые... Вот как, например, сегодняшние, хотя это еще надо изучить, и есть возможность, к счастью, изучить это и расследовать до конца, потому что там находятся камеры наблюдения, что там происходило. Некоторые утверждают, что конкретно эти заключенные то есть имело место буйство с их стороны, они, тюремщики, были вынуждены их как-нибудь остановить, чтобы они нанесли самому себе эти повреждения. Хотя это, конечно, нельзя этим словам верить без расследования. Но то, что эти такие факты конкретные случаются в отдельных случаях, это я тоже подтверждаю. Не исключаю, что факт 12 ноября, который был распространен сегодня, информация об этом факте, тоже действительно имела место. Но если, конечно, руководитель пенитенциарной системы не будет соответствующим образом сначала и расследовать, а потом наказать конкретных виновных, если таковые будут выявлены, конечно, ситуация выйдет из рук, и, конечно, будет тенденция возвращения к старой системе. Но на этот момент я не могу сказать, что эта система опять в силе, что ничего не изменилось, система рухнула. Я могу сказать, система, которая была создана при Саакашвили, она сегодня не существует. Но такие явления, повторяю, есть. Но это не выявление системы, не нарушение системной. Это нарушение конкретных чиновников, которых, к сожалению, не всегда и не всегда адекватно они получают соответствующую меру наказания.
Ну, наверное, это хорошо, что вообще подобная информация выходит на поверхность, да, может быть, это и является свидетельством того, что система изменилась. У меня вопрос Георгию Гоге. Скажите, вообще изменился ли вообще сам подход государства в отношении правозащитников? Вот наверняка вам в разных сферах приходится сталкиваться с каким-то... Как реагируют чиновники, допустим, на ваши запросы информационные? Как вообще происходит взаимодействие с государством?
Спасибо большое. Я хочу сказать, что я абсолютно согласен с господином Николаевичем о том, что пока рано разговаривать о самом характере этого правонарушения, которое было обнаружено сегодня. А что интересно, тут обязательно одна из системных проблем, которая все еще остается, к сожалению, в Грузии, это то, что не существует независимого механизма расследования правонарушений и нарушений, которые происходят, в которых участвуют сотрудники правоохранительных органов или пенитенциарной системы. Вот эта проблема является ключевым сейчас в Грузии, потому что те же правонарушения, которые происходят в этой системе, очень часто расследуются самими же сотрудниками этой системы. То есть независимого механизма исследования не существует, и это рекомендация, которую международное сообщество уже давно дают Грузии, и это одно из пунктов грузинского правительства в своей стратегии, которую оно недавно приняло по правам человека, но все еще не существует такого механизма. Что касается, что изменилось, наверное, очень многое, что изменилось. Раньше избиение в тюрьмах это было как-то механизмом контроля в тюрьмах. Слава богу, такого надеемся, что сейчас хотя бы не существует. Недавно при поддержке фонда Сороса было издано такой очень детальный доклад по ситуации в тюрьмах, то есть по той ситуации в тюрьмах, которая существовала, и роль пыток в пенитенциарной системе, масштабы его, которые были, и очень конкретные рекомендации были даны правительству.
Да, мы как раз делали на эту тему, да, у нас был материал. Простите, пожалуйста, Батону Георгий, я хочу задать еще один вопрос Батону Гела. Скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, вот то, что сегодня произошло, да, какие могут быть системные меры приняты в связи с этим событием? Потому что вот я пытался сегодня задать вопрос Кахе Кахишвили, который сегодня выступал по этому поводу, но, к сожалению, он был занят и не смог нам прокомментировать. Может быть, вы дадите какие-то рекомендации, что необходимо властям сделать, вот, чтобы таких случаев не было?
В первую очередь надо провести объективное расследование. Я почему упомянул слово самоповреждение? Потому что вот сегодня мне где-то 4 или 5 разных моих подзащитных позвонили из этой тюрьмы и сами говорили, что такого сейчас невозможно. А то, что, может быть, они сопротивлялись, или матерились, или плевали, или какое-то действие проводили, что вынуждены были охранники такого сделать, это сами независимые эти заключенные говорили. Поэтому это насторожило меня. Но все же, конечно, превышение полномочиями, это тоже преступление, поэтому это надо расследовать досконально. Это раз. Второе, я согласен с господином Гоге, что действительно не существует механизм независимого контроля. Мы очень многие годы добивались и сейчас добиваемся, чтобы создать этого независимого механизма правозащитников, который имел бы доступ, свободный доступ к тюрьмах. При каждом сигнале, и тогда будет существовать такой механизм, такая группа, когда будет существовать, и сами представители пенитенциарной системы уже будут знать, что в каждом случае, в случае каждого нарушения прав заключенного, они имеют возможность позвонить, пригласить этих представителей зафиксировать это нарушение. Вот, наверное, это два рецепта, которые могут предотвратить в будущем такие явления.
Спасибо большое. Спасибо. Я напоминаю, у нас на прямой линии из Тбилиси были правозащитник, юрист Гела Николаишвили и представитель Human Rights Watch на Южном Кавказе Георгий Гогия.
С экспертами в среду общался Демис Паландов.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Некруглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Несмотря на все усилия Национального агентства по продовольствию, проблема безопасности продуктов питания в Грузии стоит все так же остро. По мнению специалистов, до тех пор, пока власти не ужесточат контроль качества ввозимых продуктов на границе и не запретят уличную торговлю, безопасность потребителей обеспечить не удастся. Рассказывает Ираклий Рагбелидзе.
Не проходит ни дня, чтобы на сайтах информагентств не появлялись сообщения об очередном изъятии продукции, содержащей патогенные микроорганизмы. Однако сегодняшнее сообщение агентства по продовольствию встревожило, пожалуй, всех, кто его прочел.
Национальное агентство по продовольствию предупреждает население, чтобы оно не потребляло полуфабрикатов ООО «Кедари», так как они содержат листерию моноцитогенез, которая опасна для здоровья человека, в особенности для детей и беременных.
По словам председателя Федерации потребителей Грузии Мадоны Коидзе, именно торговлю полуфабрикатами труднее всего контролировать, но делать это необходимо. Коидзе говорит, что опасный для здоровья патоген обнаружен в Грузии впервые с 1975 года.
Подобно опасный для жизни микроорганизм обнаружен уже в полуфабрикатах нескольких фирм. Это наводит на подозрение, что патогены содержались в импортированной говядине. Инфекцию вызываемую листерия моноцитогенез, отличает высокая летальность, поэтому мы оповещаем население в круглосуточном режиме. В качестве профилактики мы предлагаем усилить контроль на таможне, чтобы исключить попадание зараженного мяса на наши прилавки.
Заявила Мадонна Коидзе. В ответ руководитель отдела по связям с общественностью агентства по продовольствию Гига Курдованидзе сказал, что мониторинг ввозимой продукции на границе не входит в компетенцию его ведомства.
Контроль продуктов питания при пересечении границы осуществляет специальный департамент при службе доходов. Наше агентство проверяет производителей на местах как в Грузии, так и за рубежом. Мы не инспектируем продукцию известных производителей Евросоюза на месте. Наши усилия направлены на контроль поставок пищевой продукции из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.
В том, что, несмотря на контроль, зараженная продукция попала в торговую сеть, Мадонна Коидзе винит уличных торговцев, которые в погоне за прибылью готовы на все.
Проблема уличной торговли является болезненной темой всех властей. Как попало зараженное мясо в страну, покажет следствие. Однако его распространение произошло в основном через уличную торговлю, которая не контролируется никем. Ее раз и навсегда нужно запретить.
В свою очередь Гига Курдованидзе говорит, что контроль уличной торговли является прерогативой местных властей. Однако лишь силовыми методами проблему не решить.
В наши обязанности входит проверка официально зарегистрированных бизнес-операторов. Мы не имеем полномочий проверять уличных торговцев. Это входит в компетенцию мэрии и полиции. Решающую роль должна сыграть покупательная культура населения, которое не должно покупать непроверенную продукцию, где придется. Если у уличных торговцев не будет спроса, то, соответственно, не будет и предложения.
В целом, по словам Гиги Курдуванидзе, за прошедший год было совершено более 4000 внеплановых проверок, в ходе которых были оштрафованы около 300 предпринимателей. Однако чиновник затруднился ответить, кто конкретно должен отвечать за попадание инфицированного смертельной бациллой мяса в торговую сеть. Брифинг, проведенный в полдень начальником Национального агентства по продовольствию Георгием Микадзе, также не дал ответа на этот вопрос. Вопрос. Ираклий Урагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.